Диалоги с Генри Сардаряном.
Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Насколько я понимаю, пару вопросов есть.
Да, вам. В телеграм-канал Сардарян, куда я, кстати, призываю вас всегда писать вопросы. Да. И подписываться. Пришло два вопроса, я их прочту, быстро на них отвечу. Валентина Анатольевна спрашивает. На прошлой неделе услышала в новостях, что некоторые страны Евросоюза хотели бы забрать часть земель и разделить земли Украины. Такое возможно и насколько это легитимно? Это, я думаю, возможно. Более того, я неоднократно здесь уже говорил, что для нас это вполне был бы очень даже приемлемый вариант. Если выбирать между тем, чтобы вообще все эти территории входили в состав России, конечно, это самый предпочтительный вариант для меня лично. Но если, исходя из реалий, будет такое понимание, что, значит, между Россией и НАТО останется клочок земли, который будет называться еще формально Украиной, и он не будет в составе НАТО, там, Европейского Союза, то этот клочок земли будет бесконечно использоваться западными странами для того, чтобы сделать из него плацдарм для постоянного нападения, нагнетания обстановки вокруг России. А если вот какая-то часть там, Западной Украины, допустим, окажется в составе Польши, частью которой она, собственно, исторически
не будет плацдарм,
не являлась, то если это будет использоваться как плацдарм, это будет уже конфликт между НАТО и Российской Федерацией, а значит, конфликт между Россией и Соединенными Штатами Америки, чего они избегают максимально. Ну, вы даже сейчас видели эти ситуации, когда там какая-то там ракета какая-то или там попадает на территорию
Польши. В Румынии,
Польши,
в Польшу, да,
и украинцы говорят, это русские, они говорят, заткнитесь, русские тут ни при чем. Только, да, только все. Умерли фермеры, не умерли, там все вообще даже не обсуждается. Поэтому как вариант это может быть, а что касается легитимности данного вопроса, вопрос в том, как это обставит. Если вдруг после освобождения значительной части исторических русских земель со стороны Российской Федерации, Польша объявит о том, что, скажем, ее беспокоит судьба этнических поляков, которые проживают на территории Западной Украины, а венгры объявят о том, что венгерское население Западной Украины находится под огромной угрозой, и с целью сохранить их жизни и не допустить эскалации, они вводят туда полицейские силы, там, кого угодно, а местное население в ответ заявляет о том, что оно готово провести референдум об их вхождении в состав своих исторических государственных образований этих, то это можно представить как право народов на самоопределение. А для нас это еще один плюс, потому что после этого любой разговор о территориальной целостности Украины уже не будет иметь, в принципе, сейчас он не имеет юридического смысла, а так он не будет иметь и содержательного политического смысла, потому что сами же западные страны будут участвовать в процедуре по, значит, восстановлению тех границ в Восточной Европе, которые существовали до того, как ими начали заниматься большевики, которых очень не любит украинское руководство. Хотя, по мне, они Ленину не сносить памятники должны, а на каждой улице их должны поставить, потому что если бы не он, то этого государства в таком виде не было бы.
Ну вот, я извиняюсь, да. Я вот тут я поспорил, знаете, в чем, в какой части? Мы помним историю, так сказать, конца 19-го, начала 20 века, когда насильно русифицировали русское население с западной, ну, то, что сейчас называется Западной Украиной. Mm-hmm. Поэтому мне кажется, что до того, как там принимать какие-то решения, нужно выходить на договоренности о проведении, прежде всего, референдумов, конечно, что население скажет. Хочет оно в Польшу? Вот не хотят с Россией жить, не хотят категорически. Пожалуйста. Хотят в Венгрию? Пожалуйста. А если там, не знаю, 70% скажут, что мы хотим в Россию. И как вот же мы их отдавать-то будем?
Я же про это и говорю, что если выбор...
Но я, может, неправильно понял.
Если выбор между тем, в составе ли они России или в составе условных Польши и Венгрии, безусловно, в составе России, это даже не обсуждается. Но если выбор между тем, это какое-то маленькое квази-государство Украина, независимая и не входящая там в НАТО, в другие структуры, либо же Польша и Венгрия, тогда точно Польша и Венгрия. Главное, чтобы это не было отдельным государством, таким вот прокси, под который можно заводить западное вооружение, инструкторов, наемников и оттуда бить по России. Потому что один такой удар со стороны Польши, и это ядерная война. И это, по крайней мере, западные элиты более-менее осознают. Второй вопрос задает Денис, тоже постоянный наш слушатель. Коллективное поднятие тостов в Мюнхене еще раз подтверждает, кто на самом деле противостоит России. История ничему не учит людей, похоже. Большое столкновение неизбежно в 21 веке, в ближайшие годы. Что, кто может остановить этот сценарий? Россия останавливает этот сценарий. Нужно понимать, что если две стороны гипотетически могут столкнуться, то единственный, самый действенный способ этого не допустить, это не когда одна из сторон пытается выполнить все условия, которые навязывает первая сторона, а когда она подводит баланс сил к тому уровню, когда противник, может быть, еще не теряет надежд военным путем решить какие-то свои задачи, но понимает, что уровень потерь у него будет такой при этом, что лучше бы из политических, из каких угодно соображений, экономических, на это не идти.
Извиняюсь, вот. У меня тогда вопрос. Вот да. Смотрите, к этому в развитии. Вот предположим, что вот все завершилось там где-то с ситуацией, которую мы здесь обсудили. А какова тогда будет задача условно Запада по отношению к России? Вот граница передвинулась куда-то там такое, да? А они чего хотят? Они хотят нас с нашей земли выбить? Вот у них такое будет? Такая задача
вы
или как?
Вы имеете в виду, если бы у них получилось решить с Украиной все, как они
Нет,
хотели?
Нет, вот все решилось, предположим, как в нашу хотели, пользу. Как да. мы хотим. Граница вот находится там, да. где она... Я не знаю сейчас, где это будет. Угу. Во Львове или чуть-чуть да. восточнее там и так далее. Ну вот закончилась война. Там Украины, по сути, нет, предположим, угу. да? Установились новые границы, новые очертания да. европейские. Вот тогда какова будет задача Запада по отношению к России?
Стратегическое сдерживание. Это будет новая Берлинская стена, которая просто будет проходить
но,
вот по
но
этой
не
территории.
Нападение же?
Нет, для американцев...
Вы же сами сказали.
Да, конечно. Американцы понимают, что непосредственно их конфликт или конфликт НАТО с Россией это не вопрос... кто какую там возвышенность возьмет, какой населенный пункт. Это в рамках специальной военной операции мы этими категориями мыслим. Понятно, что совокупный военный потенциал НАТО в случае его столкновения с Россией не оставит России иного выхода, кроме как применения ядерного оружия. Другого способа нет. Иначе, опять же, я все время пытаюсь приводить бытовые примеры, чтобы люди не только политологические эти категории слушали. Ну вот вы идете по улице, у вас пистолет, а на вас три человека идут с ножами, битами и прочим. Вы можете, конечно, исходя из христианского милосердия, погибнуть от этих людей. Либо можете в соответствии с законом применить это оружие. И есть вероятность, что вы в результате этого тоже погибнете, но здесь хотя бы есть шанс, что вы еще выживете, можете каким-то образом. Там шансов таких нет. Поэтому то, что касается дальнейшего сценария, это будет уже совершенно другой мир. Придется садиться с Россией, придется с Россией договариваться. Ну все, теперь граница проходит уже непосредственно. Буферных стран нет. Территорий, которые отделяют Россию от НАТО, фактически, получается, нет. Вот уже граница новая, она проходит, и необходимо договариваться по сдерживанию, по размещению вооружений, по структуре международных организаций, по новому международному праву. Но для этого новый баланс сил нужен. Сейчас они еще могут в масс-медиа, в общественных настроениях создавать видимость того, что еще ничего не поменялось. Вот была ситуация за день до начала СВО. Россия была страной за день до начала СВО, проигравшей в холодной войне с точки зрения западных военных, политических аналитиков. Это проигравшая страна, которую можно поучать, для нее можно писать законодательство, ей можно указывать на ее место и иногда посмеиваться, объяснять, что вы нам будете тут указывать, рассказывать, что нам делать. На следующий день после начала СВО сложилась ситуация, в которой она же могла, такая точка бифуркации, и все могло пойти вообще в другую сторону. Допустим, американцы могли сказать, мы поддерживаем там украинский народ, мы категорически не приемлем того, что сейчас делает Россия, и призываем стороны договариваться, посадить за стол какие-то там, найти формулы, либо каким-то окольным путем там снабжать украинцев, но не самостоятельно. И у них всегда была бы стратегия выхода из этого противостояния. Фактически то, что сделали западные страны, они сказали, Украина — это Запад. Если проиграет Украина, проиграет Запад. Проиграет Украина, проиграет НАТО. Выиграет Россия, НАТО окажется бесполезной организацией. Это они сделали, не Россия. Россия первое время вообще над тем не говорила. Она говорила, Украина, мы там спецоперацию проводим со своими целями и задачами. Американцы поставили знак равенства, и теперь для них любой выход из этой ситуации значит... поражение, именно поражение...
Опять извиняюсь, что перерываю. Да. Вот Зеленский, например, говорил, Бахмут с Украины, не будет Мариуполя, не будет Украины. Че? Пока что есть какая-никакая, да?
Ну, Зеленский просто не субъект. Мы можем его обсуждать, но это примерно как обсуждать...
Нет, я о ценности слов.
Да-да, я про это и говорю, что когда об этом говорит Зеленский, это то же самое, как обижаться на плоскогубцы за то, что они не ту гайку открутили. Ну, все-таки за это отвечают не плоскогубцы. Здесь Зеленский это всего лишь... инструмент, говорящая голова, но не более того. Вот то, что касается западных стран, они, правда, здесь допустили стратегическую ошибку. Я понимаю, почему они сделали. Их надежда была, и это очень неправильная аналитика в отношении России, очень плохие источники, работа не совершенно, видимо, не с теми людьми, которые заслуживали там доверия какого-то. Но их вся надежда была в том, что на фоне спецопераций в России их ячейки, пятая колонна и прочие смогут организовать такие социальные потрясения, которые закончатся антиконституционным государственным переворотом. Это и была основная задача и цель этих людей. Как только этого не случилось, стало понятно, что вот эти формулы, до этого они какое значение имели? Сейчас в России что-то произойдет, и уже после того, как мы добьемся своих целей внутри России, мы используем вот эту ситуацию с Украиной, чтобы показать всему миру, что вот это вот, если не первая, то и не вторая армия в мире, то есть вот где-то полуторная между первым и вторым местом там Россия, вот эта армия ничего не добилась, вывелась вот такой мощный Запад. Они даже не рассчитывали на план Б, так же, как и Зеленский.
Это поэтому Милли сказал, что они Киев возьмут за 3 дня? Потом при понимании того, что это невозможно.
Естественно. Ну, посмотрите,
как... А это приписали потом...
Конечно. Я ни разу не слышал, чтобы президент Российской Федерации говорил, мы возьмем Киев за 3 дня. Ни разу Шойгу не слышал и Герасимова не слышал на этот счет. Это так чаще всего делают британцы, но американцы тоже этим грешат. Сначала создается... Я вот, представьте, мы с вами выступаем на Олимпийских играх или на спортивных соревнованиях. И вы должны там поднимать штангу. Я всем говорю, я говорю, Алексей сейчас поднимет 250 килограмм, еще и в прыжке, возможно, только правой рукой. Я всем это сказал. Я говорю, Алексей вот сейчас выходит и 250... Вы выходите, ломаете себе там все, что угодно. Я говорю, ну, Алексей, говорю, уже не тот. Что сколько разговоров было, что 250 килограмм. И они то же самое в нашем отношении. Говорят, русские возьмут Киев за 3 дня. Ставили мы такую цель. Не стали. Вообще собирались мы в этот период брать Киев. Не собирались. Как должна была проходить спецоперацию. Нам же об этом не говорят, но мы даже ни разу не слышали, чтобы руководство России сказало. Но зато на 4-й день те же люди начали говорить, что то, что русские за 3 дня Киев не взяли, это лучший показатель того, что у них там с армией что-то не то. Это очень хорошая риторическая уловка пропагандистская, которую они в нашем отношении здесь используют. И в целом, поэтому вот здесь закругляя эту идею, мы должны понимать, что у них сейчас вариантов для выхода из ситуации, конечно, мало, но для самих американцев никакой катастрофы в том, чтобы сказать, ну да, мы Украине чем смогли, помогли, что могли, дали. Русские плохие, но, ребят, у нас с мексиканцами сейчас проблемы. А вы знаете, что у нас сейчас преступность выросла, надо бы ею заняться. Вообще надо 4 года закрыть, им вообще без разницы. Вот европейцы останутся с нами один на один. Им надо будет очень хорошо думать, как с нами дальше сожительствовать вообще на этом пространстве.
Именно поэтому Кая Калс говорит, что надо быстренько до выборов все дать Украине, и тогда все будет хорошо.
Все вообще.
Все. А, кстати говоря, раз мы о таком, ну, не знаю, по приеме заговорили, а он действительно хороший, ничего не скажешь, надо отдать должное, все правильно. А, так вот, генеральный директор медиагруппы России сегодня Дмитрий Киселев направил официальное приглашение президента Соединенных Штатов Джо Байдену с просьбой об интервью. Ну и все там подводится, что народы же должны знать мнение, российский народ должен знать мнение американского президента и так далее и тому подобное. Не подкопаешься. Вообще идеальный составленный текст. Но ведь это же понятно, что никто не будет давать интервью. Ведь получается, что обращаются, зная, что откажут. А в чем вот ваш комментарий? Это как это честно, это нормально?
Ну, вот
или есть такой троллинг, если хотите.
Есть самый популярный американский журналист. Он обратился к президенту Российской Федерации. Президент Российской Федерации дал ему интервью. Есть глава крупнейшего медиахолдинга России.
Тоже один из самых популярных журналистов.
Но точно глава самого большого холдинга, который есть в стране. Он обратился к президенту США. Вы нам что говорили, что все, что Путин говорит, это неправда, это все не так? Пожалуйста, мы страна с разными точками зрения, которые допускаются в стране, да, со свободой слова. Пожалуйста, мы вам даем площадку. Это к вам не YouTube-блогер обращается со своей там аудиторией какоюто. Это к вам крупнейший холдинг.
У YouTube-блогера-то аудитория, извините.
Ну, меньше, чем у ВГТРК. Ну, точнее, у России сегодня мы это понимаем. Да, там, разы, потому что здесь о таком количестве площадок идет речь. И это и на YouTube будет, и где угодно. И говорят, вот мы вам дадим площадку, вы нам расскажите вообще, а что это? И я знаю, почему они отказываются. Они отказываются не потому, что, ой, фи, российское средство массовой информации. Это потому что, не дай, вы же понимаете, что это Байден. И он будет сидеть час, и там уже помощники где-то подстраховать, там увести в сторону, они уже не смогут. А с этой стороны Киселев. 2-3 не таких вопроса. Байден расскажет, что вчера с Чингисханом они пили чай, тот сказал, что там ситуация сейчас накаляется, надо что-то делать, и ну, это для них убийственная просто ситуация. И я думаю, что с нашей стороны эта тактика и технология...
Ну, конечно, вот я и спрашиваю, в чем она?
Она заключается в том, что когда я вам задаю вопрос, я говорю, Алексей, будьте добры, я вам задам вопрос, а вы ответите на него только да или нет. Вы перестали пить коньяк по утрам? Если вы говорите да, все знают, что вы вчера еще пили коньяк по утрам. Если говорите нет, значит, вы до сих пор пьете коньяк по утрам. Но нормального ответа вы здесь дать не можете. Я так сформулировал вопрос. Я думаю, что вот эта тактика наша, ставить их в безвыходное положение и каждый раз заставлять делать выбор между плохим и очень плохим, это прекрасная тактика, тем более, что нам ничего не стоит. Ну, написал глава России сегодня письмо. И уже, если
отреагировать-то сейчас... надо как-то?
Я думаю,
они не будут.
Я знаю, как они отреагируют. Они скажут, что этот холдинг, это злой Мордор внутри России, и он отвечает за страшную эту информационную деятельность, страшный...
Ну, и там не журналисты, а пропагандисты.
Мы с ними, мы будем говорить со свободными журналистами там из России. Но этот ответ по всему миру покажет, что ну вот в одной стране президент готов видеться с Такером Карлсоном, давать ему двухчасовое интервью. В этой стране с российскими журналистами он разговаривать боится. А перед выбором... Я 100% уверен, что был бы Трамп, он бы железобетонно согласился бы, наговорил бы там столько, что потом еще бы месяцами это разбирали бы. Но согласился бы. Почему? Потому что харизматик. Здесь этот человек, он уже ситуацией абсолютно не владеет.
Ну, Владимир Владимирович, кое-кому-то и отказал. Но там другая, конечно, была причина. Здесь было получено, видимо, согласие не резать. Да, из-за этого.
Да.
То есть одним куском. А не так, знаете, чтобы понадергать кусочком.
Я сам с этим сталкивался. У меня были такие близкие коммуникации из BBC, с рядом других западных СМИ, когда в прямом эфире звучало одно, а уже в релизе, который выходит потом, это нарезано таким образом, что ты сам себя слушаешь, говоришь, ты что, спятил, что ли, ты что несешь? Хотя за час до этого в полной версии это звучит совершенно иначе. Поэтому в полной версии, ради бога, более того, здесь мы же все-таки говорим про то, что эти корпорации, другие, которые обращались к президенту России, они представляют не свою точку зрения, это не их позиция, и даже не государственная позиция, это позиция глобалистских корпораций и вот этих кругов глобалистских. А что с ними разговаривать, о чем?
А если говорить о соотношении реальности и сказанного, президент Эстонии, Алар, по-моему, его фамилия, он, например, сказал, что вот он даже сейчас продолжает говорить, что у нас нет шансов, потому что в Европе живет в 3 раза больше населения, и экономика в 10 раз больше. И поэтому мы можем, так сказать, посмотреть грозно, и Россия, значит, решится на... Ну, то есть ситуация решится без боя.
Угу. Просто за счет населения. Они резко вдохнут, выдохнут.
Не, я не знаю, вот он когда вот это, вот эти подобные вещи говорит, то вот он о чем думает? Я понимаю, что вы к нему в голову не залезете, да?
Да, не дай бог.
Это говорит о слабой оценке ситуации, о которой вы уже говорили?
Нет, это, во-первых, говорит про очень разную позицию восточноевропейских, прибалтийских стран и западноевропейских. Все-таки, если не считать вот этих политических инвалидов вроде Олафа Шольца, то остальные, там, такие более-менее хотя бы на что-то влияющие круги, они очень хорошо понимают, что шанс шансов победить Россию никаких. Тут вопрос только в том, чтобы не дать совсем уж рухнуть Украине в одночасье, как-то вот на аппарате искусственной жизнедеятельности там поддерживать каким-то образом. А вот в случае с восточноевропейскими странами, у них от упоминания слова «Россия», от двуглавого орла, флага наша, у них начинаются какие-то...
Истерика,
да, конвульсии, они начинают орать на западноевропейские страны, что вы что делаете? И это обычно сочетает в себе две взаимоисключающие идеи, которые традиционно характерны, как говорил Умберто Эко, для фашизма. Одна идея о том, что противник невероятно и смехотворно слаб, а другая — противник настолько силен, что он везде плетет заговоры и хочет нас уничтожить. Две взаимоисключающих идеи всегда идут вместе в таких режимах. И они утром рассказывают про то, что Россия — это региональная страна с рухнувшей экономикой, а вечером говорят про то, что Россия готовится напасть на Германию, ну и ночью, чтобы никто об этом не узнал. И на следующий день говорят о том, что в Европе так много населения, что населения там много. Но будут ли воевать европейские арабы, там, тунисцы, турки против русских? Потому что, если они уж совсем про стратегическую перспективу говорят, в ближайшие десятилетия Европа демографически будет представлена совсем иным образом. И выборы это будут показывать, и политические процессы.
Ну, как сказал Владимир Владимирович, нас ждут трудные 10 лет. Ну, еще какое-то время назад, поэтому счет пошел, слава богу.
Оказалось, что предыдущие 10 лет были простыми.
Да, суровые годы уходят, что-то за ними другие приходят, они будут также трудные. 3 минутки у нас осталось, 2 любопытные ситуации. Ну, вот начнем, радикально перевернем. Сделаем поворот радикальный. Объявили президента Бразилии Лула да Сильву в Израиле персоной нон грата за то, что он сравнил то, что происходит в секторе Газа, с тем, что делал Гитлер с евреями. То есть провел такую параллель. Разорвало, конечно, израильский истеблишмент. И вот, чтобы президента персоной нон грата объявить, я такого не припомню. Серьезный, солидный, большой латиноамериканской страны, самой большой, я бы даже сказал, латиноамериканской страны. Вот вы как бы это прокомментировали?
Ну, лиц, которые за прошедшее время, значит, нелицеприятно высказывались о руководстве государства Израиль среди руководителей государств, было достаточно много. Более того, вот, скажем, был Раджеп Тайип Эрдоган, который говорил, что он считает военным преступником Бениамина Нетаньяху, считает, что его необходимо засудить, и что государство Израиль сегодня поступает в соответствии с самыми ужасающими традициями. И опять, если не ошибаюсь, он, представители его партии, проводили параллели с Холокостом. Никто из них не попал под санкции. Может быть, из-за того, что Турция, тем не менее, никаких шагов не предприняла и продолжает поставлять огромное количество продукции на территории Израиля. А Израиль в военном и техническом смысле очень тесно сотрудничает с Турцией. Вот на этом фоне, конечно, вопрос, а почему именно Лулу да Силва? Почему никто... Почему он, а не еще там десяток людей, которые там иски инициировали в международных инстанциях, критиковали ЮАР, да. А вот Лулу да Силва по какой-то причине вызвал такую реакцию. Я думаю, что это в целом просто такой символичный жест, потому что еще недавно также прозвучало заявление Бениамина Нетаньяху о том, что никакого государства Палестина не будет. Мы этого не допустим и сделаем все, чтобы этого не случилось. Но это заявление прозвучало спустя несколько месяцев после того, как все страны мира говорили «надо два государства». И вот после его заявления, возможно, идет такое ужесточение дипломатического языка на этом фоне.
Понятно. Спасибо большое. Вряд ли мы успеем еще одну тему затронуть. Доктор политических наук, декан факультета управления политикой МГИМО Генри Сардарян был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут порция интересной и занимательной информации, ну а затем новости, как бы мы узнали о том, что происходит в мире. Ну, теперь вот такая возможность у нас появилась. Удачи и счастливо.
Диалоги с Генри Сардаряном. В эфире радио «Спутник».